нас очередное заседание. Ну, вам, наверное, известны наши гости. Сегодня они к нам приехали, чтобы нас просветить о такой злободневной теме, как курение в детском возрасте.
Уважаемый Анатолий Григорьевич, дорогая матушка Ксения, уважаемые коллеги, братья и сестры. Тема нашей сегодняшней встречи, несомненно, думаю, широко обсуждается не только среди врачей, но и в среде родителей, семей, государства. Тем более, что, нужно сказать, это одна из ситуаций, одна из вредных привычек, влияний на состояние здоровья детей, которые, вот если посмотреть в целом, как распределяются наши детки, как у них со здоровьем на сегодняшний день, то мы видим, что если вот как Всемирная организация здравоохранения считает, что 20-25% влияния здоровья оказывает образ жизни, где-то еще примерно около 40% состояния окружающей среды, и только, по сути дела, не очень большой процент оказывают генетические факторы и наше непосредственное с вами участие, которое в большинстве случаев мы оказываем с вами как врачи, как педиатры, в неотложных ситуациях, когда заболевает человек, подросток, ребенок, взрослый человек. И, или участвуем в такой создании идеологии, так скажем, отношений к состоянию здоровья. И если мы с вами обобщим вот эти проценты, то оказывается, что, несомненно, состояние здоровья в значительной степени, конечно, зависит от того, в каких условиях живут дети и в каких условиях мы с вами живем. Что мы едим, чем мы питаемся, как мы организуем свой досуг, как мы относимся к отношениям между собой, это тоже одна из составляющих нашего здоровья. И мы видим, что, по сути дела, вот первая группа здоровья, если говорить о детях, то есть тогда, когда, по сути дела, ребенок, ну, так скажем, полностью здоров, составляет только около 30%. Еще около 50% – это вторая группа здоровья, где есть некоторые функциональные отклонения. Я считаю, что эта группа в целом, мы можем ее объединить с вами из первой абсолютно здоровой группы, потому что ребенок не может расти постоянно. Вот ему дали здоровье один раз, ему мама, родители дали какой-то потенциал, какой-то запас здоровья, и он так с ним и живет. Все мы понимаем, что это не так, что, опять же, мы находимся в условиях значительного влияния окружающих факторов, и здоровье, и ребенок может и заболеть, и попасть в неблагоприятную обстановку, и оказаться в сфере неблагоприятных влияний, что, конечно, будет оказывать влияние на его здоровье. Ну, а третья группа здоровья – это, конечно, уже пациенты с хроническими заболеваниями. Они, в общем-то, тоже очень пристальное внимание привлекают наше, потому что заложенное здоровье может быть подвергнуто, опять же, влиянию каких-то негативных факторов. Среди них есть предотвратимые причины. И, в частности, мы говорим о такой причине, как табакокурение. Вот посмотрите, что, конечно, очень много материала. Мы постараемся с Натальей Геннадьевной сегодня как бы осветить проблему, но, может быть, еще раз вернемся к ней, потому что это неоднократно, наверное, надо обсуждать. Во всяком случае, вот посмотрите, какое огромное количество сигарет производится в нашей стране. Просто огромное количество. И причем вот недавно меня прямо поразило, я ехала, слушала новости, поразило, что прямо эти сейчас у нас сигаретные компании, производители табака, ну, очень находятся сейчас в сложной какой-то ситуации. Выяснилось, что, значит, индийское сырье, там какой-то жучок оказался в этом табаке, в этих листьях, и вот они сейчас вынуждены менять какие-то свои технологии, так все сложно. И, в общем, у них там нужны рецепты какие-то менять. Прям какая проблема оказалась необыкновенная, которую обсуждают неоднократно в нашей прессе. А если посмотреть расходы на табак, то они, по сути дела, посмотрите, какое колоссальное количество составляет. Мы все у нас правительство ищет, откуда изыскать средства для того, чтобы улучшить нашу составляющую, чтобы наши дети в школах питались лучше. Сколько у нас ребенок получает сегодня в больнице питания? На какую сумму? Это прям грешно сказать вообще. Я не знаю, сколько у вас, но в Москве это где-то составляет около 90 рублей в день. А то еще меньше. Поэтому это просто несопоставимые, конечно, расходы, которые идут, посмотрите, на продукты питания и то, что расходуется на табак. К сожалению, нужно констатировать тот факт, что возраст начала потребления психоактивных веществ постоянно снижается. Вот здесь мы видим цифры до 2001 года. Сегодня сохраняется эта тенденция. Еще просто статистики такой нет сходной. Мы видим, что никотин, то есть посмотрите, уже средний возраст начала потребления табака составляет где-то 10 лет. Средний возраст. То же самое касается алкоголя, то же самое касается наркотиков. А, несомненно, мы видим негативное влияние табака на всех этапах. И состояние здоровья родителей, которые сами могут курить или подвергаться пассивному курению в присутствии курящих людей. Это, несомненно, влияние на развивающийся плод, когда женщина или продолжает курить, или, опять же, она находится в среде, где возможно влияние табака на развивающийся плод, на ребенка. И, конечно, негативное влияние после рождения на человека, начиная, в первую очередь, конечно, с детского возраста. Вы видите здесь, вот мы видим множество, это научные данные, это изученные, это не просто наше, так сказать, предположение, мы знаем, насколько много вредных факторов влияет, но здесь мы видим с вами научные данные, которые говорят о том, что токсикозы, и бесплодие, и смертность новорожденных, так называемый синдром внезапной смерти, значительно выше, замедление внутриутробного развития, и наше грудное вскармливание, которое мы хотели бы поддерживать, оно существенно снижается в том случае, если женщина подвергается курению. Вот вы видите, что статистика показывает, что дети от матерей, которые курят более 10 сигарет в день, имеют очень высокий риск внезапной смерти. А в нашей стране вообще этот диагноз как-то не очень часто ставится. Я думаю, что в Колумбии, наверное, давно не ставился такой диагноз. А в Москве где-то по статистике около 30, может быть, 50 человек в год ставится синдром внезапной смерти. А, например, в Германии этот диагноз ставится ежегодно не менее чем 2000 младенцам. Понимаете, не потому, что мы не знаем этого диагноза, не потому, что мы не понимаем, что это такое, а потому, что для нас вообще этот диагноз, конечно, он представляется некой такой туманностью, где российские специалисты всегда пытаются найти более такую реальную причину вот этой внезапной смерти младенцев. А на самом деле одна из реальных причин, которые могут вызвать вот этот факт, это, конечно, курение и влияние табака. Нужно сказать, что на сегодняшний день вот частота курения женщин во время беременности снижается, но все же остаются тревожными 12% беременных женщин среди курящих, которые продолжают курить и в период беременности, не считают это чем-то исключительным. Вот интересная статистика. Мы сейчас обращаем внимание не только... Это не только социальная проблема. Вот почему мы сегодня хотим тоже с вами обсуждать эту проблему. Это и медицинская проблема, и социальная проблема, и проблема педагогов, воспитателей в школах. Мы сегодня все должны объединять наши усилия в изучении этой проблемы, потому что без статистики, без информированности достаточной о том, каково состояние проблемы в том или ином регионе, мы не можем с вами бороться. И поэтому сейчас по нашей инициативе тоже мы были проведены несколько таких исследований. В частности, вот эти данные, которые я вам буду показывать, получены в Тульской области, в Туле. Вот когда спросили детей, курят ли в вашей семье родители, посмотрите, какой высокий процент ответил, что да. Причем это, конечно, ребенку все равно. Выкурила родители одну сигарету, Или он курит постоянно, даже пусть выходя на лестницу. Он видит, что родители курят. И 65% отвечают утвердительно. А это вообще шокирующие такие данные о том, когда появилась первая сигарета у ребенка. Посмотрите, у девочек это 5 лет, а у мальчиков это 3 года. Вот это наши реальные данные. А вы скажете, откуда же они? Ну, конечно, ясно, что основная популяция, которая начинает курить, это подростки. Это все-таки, вот мы видели, где-то начиная с 10 лет, 10, 13, 15 лет. Наталья Геннадьевна приведет тут очень интересные данные. Что происходит потом с этими подростками, которые начали курить в этом возрасте? Какой прогноз? Но мы видим, что это факт, который имеет место. А кто дает первую сигарету ребенку? Когда спрашивают, кто дает, почему же, ну кто, ну как трехлетний ребенок может начать курить? Оказывается, он может взять ее у родителей. А в большинстве случаев, посмотрите, 70% это друзья, это младшие братья и сестры, это те, кто пришел к этому навестить там товарищу своему. Сами пошли покурить. Ну и мелкого тоже надо привлечь вообще. Почему же не попробовать, не поиграть с ним в эту странную игру? На сегодняшний день статистика наша, как я уже сказала, по России, к сожалению, не очень велика. И вот я бы хотела и тоже и Антона Григорьевича... правильно сказала? Анатолия Григорьевича привлечь к этому и с вашими инициативными докторами постараться изучить всю же эту проблему, что у нас делается в Коломне. Может быть, у вас и есть такая статистика. Ну вот, посмотрите, мы попытались посмотреть, что в официальной статистике опубликовано по разным городам, то мы видим, что не так много этой информации. Вот, оказалось, Якутск у нас очень... у нас там работает моя ученица, доктор наук, мы вот как-то тоже их активировали, они... Девочки даже в большем проценте курят, чем мальчики. Причем в Якутске, регион, где вечная мерзлота, большую часть времени дети проводят в помещениях. Очень короткое лето. В основном вот длительный такой период холодов. И все это, естественно, будет сказываться негативно в состоянии здоровья этих детей. В принципе, такая же тенденция мы видим и во многих странах за рубежом. Но, к сожалению, вот, посмотрите, Тула. 40% мальчиков курят, 32% девочек. Это просто цифры, которые, я считаю, должны сегодня нас встряхнуть и все-таки заставить не просто... между собой говорить, да, это плохо, да, вот он курит, и надо как-то с этим бороться, а действительно попытаться реально как-то изменять ситуацию. А сколько сигарет в день выкуривают дети? Вот много или мало все-таки? Действительно, а может они так покуривают слегка, там вышли на переменки, там одну сигареточку выкурили. Посмотрите, пачку сигарет ежедневно выкуривает 13% мальчиков, 6% девочек. 10 и более, 25 и 22. То есть даже 5 сигарет, конечно, это тоже большой процент. Вы знаете сейчас, кто занимается в терапии, кто занимается хронической обструктивной болезнью легких. Вы знаете, сейчас считается пачка лет, сколько человек выкурил. Это фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких у взрослых. А если ребенок начал курить 10 лет, то у него стаж курения нарастает очень быстро, он буквально через 5-8 лет, а все респираторные тракты его подвержены значительно больше влиянию, негативному влиянию компонентов табака. Это тоже шокирующая ситуация. Где ребенок может купить сигареты? Совершенно спокойно, без всякого запрета, он покупает его в магазине, большей частью. Пожалуйста, приобретайте. Почему курят подростки? Все-таки давайте попытаемся проанализировать эту ситуацию. А чтобы было хорошо, ну как-то вот, видимо, это улучшает ситуацию. Так легче общаться, иногда хочется забыться. Подростки хотят быть похожими на своих друзей. Если друзья курят, то они тоже берут сигарету за компанию, не хотят быть белой вороной. От горя. Какое может быть горе у подростка? Да очень много может быть у него неприятностей, которые для него являются стрессом. Вы знаете, что подростки – это наша самая уязвимая группа. детей, и мы должны к ним очень внимательно присматриваться, к их не забывать беседовать с ними постоянно, обсуждать с ними их проблему. Не столько осуждать, сколько выслушать внимательно и очень аккуратно откорректировать, иначе, вы знаете, они у нас замкнутся и не будут просто с нами делиться своими неприятностями. Плохую отметку получил? Это прямо трагедия для некоторых подростков. А для другого подростка будет то, что ему учитель сказал, как-нибудь неделикатно выразился, чувствительные есть такие подростки, знаю, сколько угодно, просто трагедия целая. Не пойду больше в школу, мне учитель сказал, что ты там, не знаю, не хочу приводить какие-нибудь термины, нехорошо сказал про подростка, не буду ходить больше. Или влюбленность, ведь это период, когда идет, так сказать, вот знакомство, уже более интерес больше к противоположному полу, так сказать, тоже бывает обиды, неприятности и так далее. Не курят. Все же есть группа, которые боятся за свое здоровье. Подростки у нас в основном категория, которая еще на состояние здоровья все особо внимания не обращает. Может быть, это и правильно. Даны определенные гарантии, как каждому человеку по состоянию здоровья. Дается определенная база, определенный потенциал. Как мы смеемся, говорим, до 40 лет. После 40 лет все гарантии кончаются. Поэтому все, что происходит до 40 лет, нужно беречь, нужно пытаться поддерживать. И это, конечно, и спорт, и это и занятия спортом. Но ведь, понимаете, не каждый человек... Вот сейчас очень активно идет увлечение и распространение, популяризация спорта. Я за. Я сама такой человек, который люблю, мне нравится это все, физические упражнения, движения. Но не все же к этому склонны. Уж тоже нужно как-то разумно, наверное, подходить к этому. Есть и другие занятия, которыми можно увлечь ребенка для того, чтобы он более, так сказать, активно обращал внимание или поддерживал свое состояние здоровья. А если подросток жалуется, если он, наоборот, приходит к нам и начинает рассказывать, как он следит за своим здоровьем, как он следит за своим питанием, какие он таблеточки принимает. Ведь мы с вами, врачи, все мы прекрасно знаем, что для нас это будет вообще что-то необычное. Мы будем считать, что это ребенок нездоров психически, что у него есть отклонение, в свою очередь, вот такое погружение в состояние своего здоровья. Поэтому это важно, но, тем не менее, для них это не является такой, аксиомой, что нужно бороться за свое здоровье. Но многие боятся проблем с родителями в школе, но есть и убеждения. И вот, наверное, этот факт тоже, на который мы с вами должны обратить внимание, что поддерживать и усиливать убеждения наших детей. Вот, например, у меня сыну уже 27 лет, он учился в школе, причем у них был математический класс, в общем, основная была группа мальчиков. И вот вы удивитесь, наверное, но среди этих мальчиков, вот насколько я знаю, их было 25 человек, курят, наверное, человека 3 только. И вот им уже всем по 27 лет, они не курят. Это, наверное, так воспитаны были в школе, родители обращали внимание. Когда подросток или ребенок начинает курить, то он проходит несколько этапов. И тоже мы должны обратить на это внимание. Такое формирование так называемой никотиновой зависимости. Сначала, вот вы видите, осознанное желание получить удовольствие от пыльной сигареты. И поиск разумных оправданий. Поиск подходящей компании. Сигареты становятся необходимым атрибутом веселья и отдыха. И начинает использоваться, вот как мы уже видели, и как лекарство от стресса, и как способ общения, и как спутник сексуальных таких отношений. И в этой стадии, на этом этапе, можно заметить рост требуемых для получения нужных ощущений дозы. Это первый этап. На втором этапе формирования никотиновой зависимости появляются уже проблемы со здоровьем, но они еще не обращают особого внимания. Тем не менее, и кашель, и хронические заболевания, особенно желудочно-кишечного тракта, неприятные ощущения после употребления, потеря контроля происходит над количеством выкуренных сигарет. Неприятности в школе, скандалы с родителями увеличиваются. И уже при сформированной никотиновой зависимости, тогда, когда уже трудно потом вернуться на предыдущий этап, и уже нужно более серьезное вмешательство, вы видите, что здесь есть необходимая потребность в сигаретах, серьезные проблемы со здоровьем, возникновение хронических заболеваний. Если посмотреть на научную составляющую, еще несколько слов таких о влиянии табачного дыма на респираторный тракт в первую очередь, но и центральная нервная система, как мы знаем, подвергается воздействию, не говоря, так сказать, о других системах, то несомненно, что если вот сопоставить окислительное воздействие на легких, то есть возникновение активных форм кислорода, которые просто агрессивное очень воздействие оказывают на респираторные эпители, на нервно-рецепторные окончания, то сопоставимо с выбросами промышленных предприятий, активными такими табачными, смоками, воздействием выбросов транспортных, курение, которое вызывает такой оксидативный взрыв, как мы говорим. И последствием его, конечно, является и повреждение легких, и воспалительный процесс. Это не просто, так сказать, поверхностное воздействие табака на структуры легочные. Это глубокое воздействие с изменением структуры респираторного тракта. А уже когда изменяются структуры, вы знаете, что если там легкая царапина поверхностная, она заживает без всякого следа, а если уже глубокое повреждение, то останется рубец. И никуда не деваются эти изменения. Можно здесь много об этом более глубоко говорить, не говоря о том, что идет накопление железа. Как уже показано, там железо откладывается в легких, особенно в верхних полюсах легких. Просто такие железные, жесткие легкие формируются. Изменяется диффузия транспорта кислорода, эритроциты. Посмотрите, какие они становятся. Вместо хорошо известных нам таких монетовидных, гладеньких эритроцитов, переносящих кислород, они сморщены, они поврежденные, они разрушенные даже, эти эритроциты. Вот это? Вот это? Значит, образуются свободные радикалы. Свободные радикалы – это, во-первых, атомарный кислород, это окись оксида азота, это гидроксиды, перекись водорода, это все вот эти вот атомарные всякие окислы, образующие свободными радикальными концами, оказывающие повреждения на респираторный тракт. Ну, по сути дела, это альвеола. Вот это то, что мешочки мы видим, где у нас стрелочку, да? Вот где R – это свободный радикал, вот это все у нас альвеола, а вот это у нас идет сосуд, ведь между альвеолой и сосудом происходит обмен кислорода, и эритроциты являются носителями транспортными кислорода. Более того, вот в условиях действия этих свободных радикалов мы же знаем, что воспалительный процесс обязательно сопровождается притоком нейтрофилов в ткани, макрофагов, которые элиминируют инфекционные частицы. И для этого в сосудах, между альвеолой и сосудом, находятся такие пространства, через которые нейтрофилы проходят. Вот нейтрофил, он сам по себе довольно большого размера, получается 7 микрон, а пространство где-то 5 микрон. И когда он проходит через этот туннельчик, то он как бы изменяет свою структуру и переходит в ткань. А в том случае, если у нас с вами имеется повреждение в результате вот этих кислородных радикалов, то нейтрофил тоже становится жестким, плотным, и он уже не может пройти, он не может быть привлечен к участку воспаления, например, там, где есть пневмония или бронхит, и тогда человек, мы знаем, курящий, у него более тяжело протекают эти бронхиты, он постоянно кашляет, у него воспалительный процесс, любое воспалительное изменение в легких протекает значительно дольше, тяжелее и, может быть, даже опасно для его жизни. Ну вот что у нас происходит у курильщика, если курильщик курит более 5 лет? Это мы сказали, это уже морфологические изменения. А как мы говорим, это уже верхушка айсберга, а в глубине этого айсберга вот все вот эти структурные нарушения, все эти предрасполагающие функциональные изменения, которые существенны для того, чтобы появилась маленькая верхушечка респираторных нарушений через 5 лет. Это уже и сухой кашель, и першение в горле, одышка при физической нагрузке, нарушение функции внешнего дыхания. В результате влияние и на тонус бронхов, и на секрет, и на бронхиальную гиперреактивность, и возникает рецидивирующий обструктивный синдром. То же самое происходит у нас и у детей. И в структуре, если мы уже, я как-то показывала, по-моему, такую табличку, в структуре вот по данным диспансеризации 2002 года, это уникальное такая была проведена мероприятие, пока больше за это время не было таких срезов. Мы видим, что болезни органов дыхания занимают первое место. И, соответственно, исключение вот этого фактора риска табакокурения у детей является очень важным, потому что предрасполагает к появлению респираторных нарушений, повторных респираторных нарушений у ребенка в том числе. Посмотрите, соотношение детей с обструктивным синдромом к 6-летнему возрасту, в зависимости от того, курит или не курит матери. Вот это первые два столбика, это ранний обструктивный синдром, то есть первые 3 года жизни. Красный такой бордовый столбик показывает, что значительно больше детей имеют бронхиальную обструкцию. Это персистирующий обструктивный синдром, то есть, по сути дела, предрасположенность уже к бронхиальной астме, к бронхиальной гиперреактивности. И в поздний обструктивный синдром после 6-летнего возраста тоже мы видим значительно выше у детей, чем где матери курят, чем не курящих. Вы скажете, ну и вот, а другие тоже у нас столбики тут есть. Ну это, вспомним еще раз, физиологию респираторного тракта детского возраста. Очень много мелких бронхов. И если воспалительный процесс развивается, то бронхоспазм, отек и гиперсекреция. И у маленьких детей отек и гиперсекреция доминируют. Значит, практически это физиологично, что респираторный тракт любого ребенка защищается от попадания неблагоприятных инфекционных факторов развитием обструкции. То есть это будет у каждого ребенка? По сути дела, да. Только мы не всегда это увидим. У кого-то мы с вами видим обструкцию, ставим с вами обструктивный бронхит, и даже, может быть, и рецидивирующий обструктивный, а у кого-то мы не увидим. То есть это как бы естественное развитие респираторных вирусных инфекций. А там, где есть влияние табакокурения, там формируется бронхиальная гиперреактивность, деструкция эпителия, нарушение мукоцеллярного транспорта, движение ресничек, и, соответственно, обструкция будет нас в 2 раза практически выше. Ну и что же, в общем, если так обобщить, какие же у нас есть варианты, когда ребенок попробовал после первых опытов? Ну вот это, конечно, полностью прекратить, и практически большинство так и делает. Но если продолжается употребление, то оно неминуемо будет вести к переходу к табачной зависимости. 3-го не дано. Есть только 2 варианта. Значит, поскольку у нас дети относятся к экспериментальной группе, они все время экспериментируют, они обязательно все пробуют, что вы мне говорили, они все равно хотят испытать это сами, и думаю, что большинство все-таки пытается попробовать как-то, то надо стремиться к тому, чтобы после первого опыта, а первый опыт, конечно, это неприятные ощущения, это головокружение, это тошнота, это кашель, это даже рвота, может быть, вот чтобы эти неприятные ощущения остались, как опыт, который говорит о том, что это использовать не нужно. Все же, когда опрашивают подростков, планируют ли они прекратить курение? Да, 70% да. Да. Нет, 20%. Ну, не уверены, там не получается. А бросят ли курить они ради своего здоровья? Тоже да. То есть у нас с вами потенциал огромный. Есть много подростков, много нашей молодежи, которые хотят бросить курить. Другое дело, каким образом мы сумеем этого добиться. И ради будущего своих детей, вот девочки и мальчики все хотят, в общем, бросить курить. Есть, в общем, приводные такие позиции, на которые можно обратить внимание, чтобы они бросили. А какие наиболее популярные методы отказа от курения? Ну, вот сам по себе один из вариантов – это резкое прекращение. Есть множество вариантов с постепенным уменьшением количества сигарет. Есть вот такие привлекательные методы, которые особенно фармацевтические компании сейчас проводят. Никотиновая жевательная резинка, там пластырь никотиновый, еще что-то. Конечно, если влияет уже на состояние здоровья, то это тоже одна из позиций, на которые мы обращаем внимание, чтобы бросили курить. Ну, вот это мы уже с вами говорили, что если можно использовать такие препараты, у нас в педиатрии есть один из очень хороших, интересных средств, фенацетилцистеин или флумуцил, который обладает как раз антиоксидантным эффектом. Педиатры, очень терапевты хорошо его знают, особенно там, где пациенты кашляют, он блокирует свободные радикалы, восстанавливает вот эту систему, но достаточно длительно уже необходимо применять этот препарат. Из программ. Вообще весь мир, конечно, сегодня занимается этой проблемой и обращает внимание, что можно придумать. Посмотрите, сколько есть различных вариантов моделей программ. Акцент на моральных принципах. Можно запугивать, вот так сказать, показывать, какие страшные легкие образуются, какие последствия. Можно дать реальные фактические знания, что мы часто с вами используем для того, чтобы обратить внимание на эту проблему. И, соответственно, с этим взаимосвязано эффективное обучение. Наталья Геннадьевна нам сегодня сейчас об этом тоже расскажет. Улучшение состояния здоровья, занятия спортом, переключение внимания, акцент на каком-то позитиве, интересном деле, которым ребенок, может быть, подросток увлечен, альтернативная деятельность, все это, конечно, отвлекает от курения и помогает исключить эту вредную привычку из жизни. Соответственно, если обобщить, что мы ставим перед собой, какие наши задачи ранней профилактики курения среди детей раннего возраста, до подросткового возраста, это мы делаем акцент на основных системах организма, обучаем их, они должны знать, как они функционируют, какова их роль в организме, каково вредное влияние курения на организм человека и полезное влияние вот других моментов, разъяснение причин курения взрослых и возможные последствия этой вредной привычки. А профилактика курения среди подростков тоже, конечно, включает обязательно информированность, потому что нельзя умалчивать о тех негативных влияниях, на этом мы с вами тоже делаем акцент. Умение четко формулировать аргументы против курения, нередко это бывает затруднительно в беседе с подростками, и, конечно, наверное, для этого нужно все-таки специальное обучение проходить, к чему, собственно, мы сегодня и встречаемся, и постараемся хотя бы какие-то акценты на этом сделать непосредственно. Как все же проводить такие беседы? Умение противостоять давлению сверстников. Ну и заканчивая, хочу сказать, что по данным ВОЗ, несмотря на то, что это самая распространенная причина смерти, это, кроме того, причина, которую мы можем с вами предотвратить. Спасибо. А я думаю, давайте сначала Наталья Геннадьевна выступит, потому что у нас, так сказать, мы дополняем друг друга, а так затем будут вопросы. Вопросы выступления...